ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितां येना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां सकृतं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददति स्वापदंसितां वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितां तां सजीवाम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासितां कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधे कृष्णपदां सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Suprabhupada ki
jai.
Shri Gauranga Mahaprabhu ki
jai.
Sananda Prabhu ki
jai.
Jai Brahmananda.
Hare Om.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Adesha Tavadine. Я скажу несколько слов, чтобы ответить на те вопросы, которые были заданы, и чтобы поддержать замечательную группу преданных на духовном пути. Но вначале я хотел немножко про эту книгу сказать Шигадруму Кальпатове. Кто ее читал? Или хотя бы у кого она есть? У кого нет, кто хочет, может ее приобрести сегодня. Бхактивинод Такур. Великий святой, вайшнавский, последователь Господа Чайтани, который фактически возродил движение Чайтани Махапрабху в конце 19 века, когда оно уже почти сошло на нет, когда осталось только, может быть, горстка святых бабаджи во Вриндаване, а так по всей Индии никто о нем почти уже не знал. И вот тогда, в конце 19 века, Шрила Бхактивинод Тхакур, вот он вдруг понял, что это движение на самом деле ему принадлежит будущее. Что оно относится не к 16 веку, ко временам Господа Чайтани, а что на самом деле ему только предстоит еще явить свою полную силу в 20, 21, 22 веке. Вот это было пророческое видение Бхактивинода Такура. И он не просто движение возродил, он начал разрабатывать практическую модель того, как можно сделать его массовым. Потому что то, что до этого было уделом каких-то десятков или сотен святых, бабаджи в Вриндаване, с легкой руки Бхактивинода Такура стало уделом тысяч и тысяч людей, а в наше время уже и миллионов. И пытаясь понять эту модель или то, как это будет происходить, как движение будет развиваться, Бхактивинода Такура писал этот трансцендентный рынок святого имени, который назвал рынок Намахатта. Ну, Нама – это имя, все, наверное, знают, Харинама. Имя Бога, Нама, имя. А хатта – это на бенгале рынок. На интересный момент, на бенгальском языке есть два слова, которые означают рынок. Одно из них – базар, а второе – хатта. И вот базар – это, знаете, такой организованный рынок, то есть такие магазины, там все стимулировано. А хатта – такой стихийный такой, общенародный рынок. Вот Бхактивинода Такура назвал это хатта, Нама хатта, общенародный рынок святого имени. И он описал в этой книге в форме аллегорий, метафор, как этот рынок должен работать. И не только описал это, но и сам начал это делать в конце 19 века, конечно, в Бенгалии. Начала развиваться Намахатта Бхактивинода Такура, развиваться очень успешно. в десятках и сотнях городов, деревень возникли отделения этого рынка святого имени. То есть дома, здания, квартиры, где собирались люди и пели Хари Кришна. Движение сразу стало очень массовым тогда. На этом рынке святого имени, говорит Бхактисиддханта Такур, товаром является святое имя, а валютой является, кто знает что? Вера, говорит Бхактисиддханта Такур. Святое имя Бога нельзя купить за рупии, за доллары, за рубли. Чтобы могли его получить, нужно хотя бы немножечко веры. И чем больше наша вера, тем более качественный товар можем получить. Тем более чистое святое имя будет открыто нам. И Бхактисиддханта Такур говорит в этой книге, знамя святого имени должно взойти над этим миром. Это то, что происходит сейчас. Никогда и нигде в истории человечества духовная жизнь не была настолько доступна для людей. Всегда существовали какие-то религии, какие-то духовные организации, которые могли помочь в духовном прогрессе, но так, чтобы самые возвышенные духовные истины стали вдруг доступны для огромного количества людей, вот это только благодаря движению Господа Чайтанья Махапрабху. Этот рынок Намахата, что он означает? Означает, что каждый может получить святое имя, и каждый может его продавать или передавать другим. Бхактисиддханта Такур говорит, что подобно тому, как на каждой улице есть магазинчик, где можно купить хлеб и одежду, так ли на каждой улице каждого города мира должен быть магазинчик, где люди могут получить святое имя. И как такой магазинчик открыть? Очень просто. Любой дом, любая квартира, где живет какой-то вайшнав или семья вайшнавов, он должен стать таким магазинчиком, куда могут приходить люди и получать святое имя. В этом идея. Мы можем храм построить на каждой улице, в этом и нет необходимости, но любое место, любой уголочек, где живут какие-то вайшнавы, он может стать таким центром, откуда распространяется святое имя. Вот то, что мы с вами делаем, открывая такие домашние центры, это и есть исполнение этого пророческого видения Бхактисиддханта Такура о рынке Намахаты. Это рынок любви, фактически, потому что святое имя означает не что иное, как любовь. На этом рынке продается любовь, если можно так сказать. Хотя любовь не продается, но она за деньги не продается. Но ее можно приобрести нашими усилиями. И вот этому мы обучаемся здесь. То есть, когда мы приходим в это движение, мы приходим по-разному, да, мы сегодня слышали, как кто-то там лекции по аюрведе встретил, кто-то там русскими ведами заинтересовался. Кришна, знаете, очень изобретателен. Кришна, он вообще ждет все души, которые есть в этом мире. Кришна ждет их, чтобы они вернулись к нему и восстановили свои отношения любви с ним. Ждет, но не заставляет. Не заставляет, но всячески помогает. Иногда довольно неожиданными путями. Да, кто-то книжку на улице встретил, как будто журнальчик попался, кто-то лекцию в интернете нашел. Как верно сказала Матаджи, так или иначе, по милости Бога, это происходит тем или другим путем. Почему? И в чем суть этого? Суть в том, что Кришна, или Верховная Личность Бога, он средоточие всей любви, он источник всей любви. Именно так надо понимать Бога, чтобы стало понятно, какой он имеет к нам отношение и какую роль он играет в нашей жизни. То есть Бог — это как бы концентрированная форма любви. И он хочет обмениваться любовью. В этом смысл его существования. У Бога нет других желаний, у Бога нет других потребностей, у него нет материальных каких-то целей. Единственное, чем он наслаждается и чем он живет, это бесконечным любовным взаимообменом. Вот это то, что открывает нам философия вайшнавов. И поэтому путь духовного прогресса для любой души – это путь увеличение любви в нашем сердце. И святое имя является тем инструментом, который позволяет нам этого достичь. Святое имя Хари Кришна Махамантра, которое принес Господь Чайтанья Махапрабху в этот мир, и которое распространяется на этом рынке святого имени, это и есть способ, как эту любовь обрести в своем сердце. Знаете, можно принимать разные таблетки, которые содержат какие-то полезные вещества для нашего тела. Вот так Хари Кришна мантра, если мы ее принимаем должным образом, в должных количествах, под должным указанием врача, духовного учителя, она пробуждает любовь в нашем сердце. Сама по себе Хари Кришна мантра есть концентрированная любовь, ничего другого. Это же имена Бога. Хари Кришна и Рама. И говорит, что имена Бога не отличны от самого Бога. Это Он. Это Он в форме звука, в форме имени. А Бог это есть концентрированная форма любви. Поэтому вот это мы должны понимать, что Хари Кришна мантра, которую мы получаем здесь, приходя вот в такие отделения рынка святого имени, которые сегодня можно найти в каждом уголке Москвы, к счастью, мы получаем вот доступ к этому великому сокровищу, которое называется Харинама, имя, святое имя Бога. И поэтому это то, чему мы обучаемся здесь, вот этот курс обучения на Бхактиврикше, он заключается прежде всего в том, чтобы мы научились ежедневно это лекарство принимать в нужных количествах. Мы изучаем философию, чтобы понять, как все устроено, чтобы понять, почему нам это нужно, понять, кто мы, каковы наши цели. Но в конце концов, все изучение философии имеет только одну цель, чтобы мы начали повторять Святое Имя серьезно. Потому что в нем есть все, и оно раскроет нам все. Теоретическое изучение не позволит нам это понять, это просто будет некая теоретическая схема. Но по-настоящему сможем все понять, увидеть, почувствовать, когда у нас будет практика. А наша практика является прежде всего повторение Святого Имени, пение и повторение Святого Имени. Там уже вложено все. Говорится, что Господь Чайтанья сплел наму с премой. Он эту любовь, божественную любовь, вложил в Святое Имя и раздал ее всем. Чайтанья Чаритамрита говорит, Господь Чайтанья надел гирлянду из намы и премы на шею всего мира. Подарил ее нам. Вот то, о чем собираемся мы здесь. И если процесс правильно работает, мы будем это чувствовать. Будем чувствовать, как с каждым месяцем, с каждым годом эта любовь увеличивается в нашем сердце. Это критерий успеха нашего духовного прогресса. Соответственно, не успех, он наоборот, когда в сердце увеличивается не любовь, а там зависть, гнев, возмущение, значит, что-то мы делаем неправильно. И мы с вами поговорим сегодня о том, как это делать правильно. Но вначале мы должны, по крайней мере, освоить эту базовую практику. То есть научиться повторять ежедневно Хари Кришна мантру. Вот это самая важная цель обучения на Бхактиврикше. Мы видим, что некоторые уже успешно этому научились. Уже повторяют 16 кругов. 16 кругов – это та доза лекарства, которую прописал нам Шрила Прабхупада. В принципе, Святое Имя, оно чем больше, тем лучше. То есть там противопоказаний нет. Передозировки не бывает. Поскольку нет материального эффекта повторения Святого Имени. Поэтому тут нельзя отравиться, там, перебрать Святого Имени. То есть, вообще говоря, и Прабхупада пишет об этом часто в комментариях, что нужно 24 часа в сутки повторять Святое Имя. И это, в общем-то, известно не только в вайшнавизме, это известно в самых разных духовных традициях. Есть известные слова апостола Павла о том, что молиться нужно непрерывно. И известна эта духовная практика христианских старцев, Иисусова молитва, непрерывная молитва. То есть самые знаменитые старцы, они могли целыми днями повторять имена Иисуса. Это абсолютно та же самая практика, то есть то же самое, принцип Святое Имя. Потому что веды говорят нам, что у Бога много имен. И что не важно, какое имя мы повторяем, важно, чтобы мы понимали, что имя Бога не отлично от самого Бога. Нет разницы между Богом и Его именем. И в ведах есть очень важное утверждение, что в Кали-Югу, вот это время, в котором мы живем, это повторение святых имен является единственным видом духовной практики. Харирнама, 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 Ива Кевалон, Калаун, Настя Ева, Настя Ева, Настя Ева, Гатирнятха. Повторение святого имени, повторение святого имени, повторение святого имени. В Кали-Югу нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Поэтому еще раз, в разных духовных традициях это в наше время присутствует. Как христиане повторяют Иисусову молитву, где есть имена Иисуса Христа, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Так мусульмане повторяют имена Аллаха, буддисты повторяют имена Будды. Принцип тот же. И даже что касается традиций вайшнавских, идущих нам из Индии, тоже есть разные имена. Да? То есть можно повторять имя Рамы, можно повторять имя Кришны. Можно, есть еще другие имена, Нараян, например, в Южной Индии повторяют. Всего Бога много имен. Но Харе Кришна мантра наиболее могущественная, потому что Господь Чайтанья дал ее людям этого мира и вложил в нее вот эту прему в наиболее концентрированном виде. Так что вот, чему мы должны научиться, и Прабхупада, он сказал, ну минимум 16 кругов. То есть чем больше, тем лучше, можно целый день. В общем, мы должны к этому прийти, чтобы мантра звучала в нас постоянно, прямо, знаете, как с ударами нашего сердца. Был один великий святой, духовный брат Шрилы Прабхупады, жил в Индии в прошлом веке. Его звали Акинчин Кришнадас Бабаджи. Он был знаменит тем, что он вообще ничего не делал, только повторял Харе Кришна целыми днями. Он мог просто сидеть в храме целый день и повторять с утра до вечера Харе Кришна мантру. И однажды на него пожаловались преданные, которые жили с ним вместе в отделении Гаудия Матха под руководством Бхактисиддханты Сарасвати Такура, это было еще начало 20 века. Сказали, вот сидит целый день, повторяет, ничего не делает. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что можете объявление в газете опубликовать, что любой человек, который будет целый день повторять святое имя, может бесплатно жить в любом из наших храмов. На самом деле не так часто встречается, и сымитировать это невозможно. То есть, чтобы повторять целый день, нужно иметь вкус духовный. Это на самом деле высокий духовный уровень. Акинчин Кришнадас Бабаджи, он целыми днями повторял, пел. Единственное, что он делал, он печатал листовочки с Харе Кришна мантры, ходил по базарам и раздавал всем людям, которых встречал. Как примерно вам вот в парикмахерской оставили. Вот это из той же серии, он тоже всем раздавал, кого встречал, Харе Кришна мантру. Почему я про него начал рассказывать? Может, говорить, что однажды он заболел, и пришел врач, чтобы поставить ему диагноз. Этот врач приложил трубку стетоскопа ему к груди. Какое же было удивление врача, когда в стетоскоп он услышал «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе». И все, что было у него в сердце, это была как Харе Кришна мантра. Постоянно звучало оттуда. Это то, чему мы должны учиться с вами, это высшее совершенство. Вот такая вот непрерывная молитва, идущая из сердца постоянно, даже когда мы спим, да, даже когда мы вроде заняты чем-то другим. Все равно Харе Кришна мантра может там звучать. Это высший уровень духовного совершенства. Но нам нужна практика определенная, поскольку мы так не можем повторять все время, спонтанно. Нам нужна практика, и Прабхупада дал нам эту практику. Минимум 16 кругов. 64 круга повторяли духовные братья Шрилы Прабхупады, ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Это было стандартом для них. Но когда Прабхупада приехал на Запад, он увидел, что люди Запада, ну, они слишком не склонны к медитации, слишком они привыкли к какой-то активной деятельности, к суете, к беготне. И он понял, что они 64 круга не смогут повторять. Поэтому он сказал, для вас минимум 16 кругов, но при этом что-то делайте для передачи этого движения другим, для проповеди. Тогда это будет работать. Вот это наша формула. Поскольку мало кто из нас может повторять 64 круга, да, это, в общем, и не рекомендуется для нас. Поэтому зато мы что-то делаем. Да, мы вот бхакти-рикши открываем, книги распространяем, храмы строим. Самые разные виды деятельности есть в этом движении, и все они так или иначе направлены на то, чтобы дать людям святое имя, чтобы помочь им начать повторять святые имена. Поэтому нам нужно учиться, ну, хотя бы 16. А начинается это с того, что хотя бы каждый день. Да, то есть вот, мы видим, что те, кто начинает, там может быть один круг, два круга, но день получается, день не получается. Да? Поэтому наша первая квалификация в том, чтобы начать повторять каждый день какое-то определенное количество кругов. Хотя бы один, два, четыре, но каждый день. Почему? Это приучает нас к дисциплине. А духовная практика всегда означает дисциплина. Само слово ученик по-английски звучит как disciple. Знаете, наверное. А disciple это одноперенное слово к слову дисциплина. То есть ученик тот, кто следует дисциплине. Пока дисциплины нет, до тех пор мы еще не ученики, мы так, знаете, мы просто свободные искатели такие, пришли туда, пришли сюда. Но если мы хотим уже достичь какого-то успеха, чем бы мы ни занимались в любой деятельности, нам нужна регулярная практика. Ну, скажем, мы занимаемся спортом, да, хотим стать чемпионами, и мы будем каждый день эту штангу поднимать, независимо от того, там, устал, не устал, хочется, не хочется, да?
Скажите, пожалуйста, а вы сказали, что мантра нужна для дисциплины?
Нет, да? Дисциплина нужна для мантры. Не мантра для дисциплины. А дисциплина нужна, чтобы ежедневно повторять мантру. И чтобы быть неуклонным. Потому что ум будет говорить, сегодня что-то не хочется, сегодня настроения нет, завтрак я повторяю, сегодня что-то я не в духе. Вот это значит, что мы на уровне ума находимся. А ученичество или дисциплина означает, что говорю, нет, мой дорогой ум, хочется, не хочется, я обещал, я буду повторять. Вот это уже дисциплина, это ученичество. И еще раз, в любом виде, будь это спорт, или бизнес, или учеба, Если мы хотим чего-то достичь, нам нужны ежедневные усилия. Студент, когда хочет хорошо сдать сессию, да, он не ходит на танцы, не ходит в кино, он сидит, учится. Когда бизнесмен хочет сделать состояние, он тоже отвергает жизнь в удовольствие, он работает. Так во всем. Но то же самое в духовной жизни. Единственная разница в том, что здесь цель намного более высокая, да, то есть осмысленная цель. Все остальные цели, они приходящие, а вот эта цель, она вечная. Потому что если мы достигаем успеха в духовной практике, то меняется наше сердце, фактически меняется наша судьба. То есть душа, она уже идет вверх. Она фактически выходит из круговорота рождения и смерти. Но это требует усилий. Поэтому первое, что мы должны понять, что нам нужны определенные усилия на этом пути. И вот здесь мы с вами этому учимся. Поэтому обучение бхакти-вриксха устроено так, что в конце каждого цикла обучения, у нас 5 есть таких фрагментов или модулей называется, сейчас закончился третий модуль на этой бхакти-вриксхе, мы даем определенные обеты на определенное количество кругов. Это помогает нам сосредоточиться в нашей практике. Ну, кто читает 16, их обеты уже, сказать, 16. Кто-то может дать обет на 8 кругов, кто пока не готов на 8, может дать на 4, на 2 круга, хотя бы на 1. Но очень важно, чтобы это регулярная практика пошла. В конце сегодня мы соберем обеты. Еще у нас будет благоприятная церемония. Каждый назовет свой обет, которому будет от меня следовать. И каждый получит благословение вайшнавов, которые помогут ему этому следовать прямо перед божествами Джаганнатхи. Тебе это можно будет принять. Не нужно обетов бояться. Но, знаете, преданные говорят, ну, я обеты давать не буду, потому что, ну, что я пообещаю, а потом вдруг не исполню. Это тоже, на самом деле, ум так нам говорит, потому что ум не любит контроля. Ум — это такой как бы элемент у нас, который любит вот полную такую свободу и бесшабашность. Но это ни к чему не приводит никогда. То есть духовная практика означает контроль ума. Вообще любая йога означает контроль ума. Любая дисциплина означает контроль ума и чувств. Поэтому нам важно, что мы даем обет, и пусть даже мы не исполним. То есть само по себе это не является проблемой. Не такой обет, значит, что мы не исполним, там молния с неба упадет и нас разразит. Это просто наше твердое желание, что вот я вот хочу вот этому следовать. И даже если однажды не получилось, ну не проблема, как бы встал, снова начал следовать. То есть, по крайней мере, это ясно заявленное желание, которое будем стремиться исполнять, чтобы наш ум поставить в определенные рамки. Это для нас очень важно, научиться принимать обет и следовать им. И сам принцип в этом движении сознания Кришны, как его Шрила Прабхупада основал, что мы принимаем посвящение духовного учителя, давая при этом обет до конца жизни, повторяя 16 кругов, соблюдая 4 принципа. Потому что при этом условии уже гуру может нас вести по духовному пути, при условии того, что мы серьезны в духовной практике. Это базовые условия для принятия гуру. Но чтобы дать такой обет серьезно, дать на всю жизнь перед гуру пообещать 16 кругов, ну, нужно уже иметь опыт, что я, да, уже несколько лет повторяю. И начал там с 2, 4, 8 кругов, но потом уже вышел на 16, стабильно повторяю 16. Тогда, мы сегодня слышали, некоторые преданные уже могут получать пранаму, то есть официальное прибежище духовного учителя, потом уже могут посвящение получать, духовное имя и так далее. Вот такая вайшнавская традиция, и вот так Шрила Прабхупада в этом движении все установил, чтобы помочь большому количеству душ в этом мире успешно продвигаться по духовному пути. Вот, поэтому базовая вещь – это регулярное повторение Хари Кришна мантры. Но также регулирующие принципы. Вы все знаете о них. Они важны, потому что это, ну, просто чистый образ жизни, это чистое сознание. Да? То есть вот это вегетарианство, употребление алкоголя, никотин, наркотиков и так далее. Это то, что обеспечивает чистоту сознания. Мы же что с вами делаем? Фактически мы, знаете, мы ученые, мы экспериментаторы. Мы хотим постичь дух, постичь Бога. Нам для этого инструмент нужен. Если у физика-экспериментатора инструментом является какой-нибудь там синхрофазотрон, да, то есть какая-то физическая машина, то для нас-то что является инструментом познания? Наше сознание. Нам не нужны какие-то внешние приспособления, чтобы познать Бога. Все инструменты уже внутри нас, в нашем сердце. Но нужно чистое сознание. И вот все эти греховные виды деятельности, они просто очень сильно загрязняют сознание. Употребление мяса, алкоголя, секс без ограничений. Все это есть то, что сильно загрязняет, материализует наше сознание. И мы не можем постичь Бога. По крайней мере, это намного сложнее. Прабхупада говорит, у нас есть диета и лекарство. Наша диета — 4 принципа, наше лекарство — Хари Кришна Махамантра. 16 кругов. Предписание врача. И поскольку врач опытный, Шрила Прабхупада, он, собственно, полномоченный, специалист, уполномоченный Кришной, то это срабатывает, если мы этому следуем. Если вы всю жизнь будете этому следовать, находясь в обществе преданных и занимаясь кинослужением, вы достигнете совершенства в конце жизни. Это некое обязательство на Шрилы Прабхупады. Но с нашей стороны должна быть серьезность в том, чтобы встать на этот путь и идти по нему. Но с другой стороны, это не просто какая-то игра в рулетку, вот достигну совершенства, не достигну совершенства, то ли вспомню о Кришне момент смерти, то ли не вспомню. Потому что Бхагавад-гита говорит, что если мы вспоминаем о Кришне момент смерти, мы уходим к Кришне. Бхагавад-гита ясно объясняет, что о чем мы не вспоминали в момент смерти, туда мы и попадаем. Поэтому если мы помним о Боге, то мы возвращаемся к Богу. Если мы думаем о нашей кошке, получаем тело кошки. То есть важно, но нам сложно контролировать, чем будет в момент смерти. То есть там любые мысли могут прийти в ум. Поэтому важнее, как мы живем на протяжении жизни. Еще раз, это не рулетка, то есть это объективный процесс, процесс духовного развития. Как я сказал в начале, мы будем чувствовать это по увеличению любви в наше сердце. Потому что будет меньше беспокойств, меньше страданий, меньше стремления критиковать, конфликтовать, возмущаться чем-то. И будет больше доброты, желания служить, заботиться о каждом. Это вот все проявление любви. И в конце концов, мы начнем реально чувствовать присутствие Кришны в нашей жизни. То есть Бог будет все больше и больше открываться нам. На высоких стадиях духовной жизни мы просто сможем видеть Его. Прямо вот внутри своего сердца. Мы сможем видеть Кришну, Его игры. Даже сможем участвовать в них, прямо находящие в этом теле. В медитации сможем находиться там. И всегда контакт с Кришной будет означать, что любви в сердце становится еще больше. Будем чувствовать это по все возрастающему количеству счастья, когда можем испытывать. Потому что счастье – это естественное состояние души. Понимаете, счастье – это не что-то, что нужно получить откуда-то извне. Вот я пойду там, мне нужно пойти там. Ну, люди куда ходят за счастьем? На дискотеку, в пивной бар, да? В интернет. То есть я нужно куда-то пойти, чтобы получить. Но там его нет, да? То есть нигде во внешнем мире найти его невозможно. По одной простой причине, что оно уже внутри нас. Фактически мы-то сделаны из счастья. То есть душа в природе своей, она сат-чит-ананда. Вечное знание блаженства, это природа. Видите? Мы это ищем где-то снаружи, да? То есть мы хотим знания получить в университете, мы хотим вечность получить, обращаясь к хорошим врачам, мы хотим, думаю, они нам сделают нас вечными, мы хотим получить блаженство, любовь в поисках каких-то внешних отношений в этом мире. А оно внутри уже. Не нужно никуда ходить, можно посетить медитацию и раскрыть это в себе. Но раскрыть мы сможем через Святое Имя.
Скажите, пожалуйста.
Да.
А я правильно понимаю, то, что медитация нужна, повторение мантры, да, для контроля ума и чувств, правильно?
Еще раз, наоборот. То есть контроль ума и чувств нужны, чтобы была успешная медитация. То есть контроль ума и чувств – это важный элемент духовной жизни, но это не самоцель, это инструмент. А цель – это именно контакт с Кришной. И контакт с Кришной происходит через Святое Имя. Нужно подчинить ум, чтобы сосредоточиться на Кришне.
А если у человека уже есть вот дисциплина, он контролирует ум и чувства.
Тогда он должен повторять Хари Кришна. Тогда он должен повторять Хари Кришна.
А нужно ли ему повторять мантру, если он и так уже...
Да.
Контролирует ему...
Да, потому что цель не просто контроль. То есть сам по себе контроль – это некая материальная квалификация. А мы-то хотим духовной жизни. А духовная жизнь заключена в Хари Кришна Мантре.
А если он и так помнит о нем?
Ну, что значит помнит? Знаешь, наша цель – это любовь. А любовь означает взаимоотношения.
А в чем это проявляется вот здесь?
Ну, когда вы любите кого-то, вы повторяете его имя всегда. Так ведь? Нет. Маша, Маша, Света, Света, Саша, Саша.
Да, есть... я не могу так сказать.
Но это одно из проявлений любви. Это то, что мы повторяем имя того, кого мы любим. Это естественная вещь.
Значит, есть другие проявления?
Есть. Повторение. Можно предлагать вкусные блюда. Это другое проявление любви. Можно читать, слушать о том, кого мы любим. Прославлять его в прекрасных песнях. Это тоже проявление любви. Но для нас Хари Кришна Мантра – это основной инструмент, потому что это метод религии нашего века. Еще раз, в Ведах говорится, что Харе Нама – нет иного пути.
Если вот вы уже обрели любовь к Богу, зачем вам нужно повторять мантру?
Это проявление вашей любви, вы уже не сможете себя контролировать. Если когда вы любите, то вы только и говорите о том, кого вы любите. Знаете, любовь — это не такое, это не статичное состояние. Любовь — это эмоция, это чувство. Она выражается в словах.
То есть, получается, вы общаетесь с Богом, просто, ну, вы повторяете его имя.
И через это общаетесь с ним.
А каким образом происходит общение? То есть, как бы с его стороны, если вот представить, да, что вот кто Бог, вот вы все время ему говорите «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». Вот. Повторяете, как бы, в чем же общение?
То, что присутствует в имени. То есть через имя вы его получаете в свое сердце. Знаете, вы хотите больше Бога. То есть Бога никогда не бывает достаточно много. Вот я о нем помню и все. Нет, любовь означает, что вы хотите больше, больше, больше. И поэтому вы призываете имя, чтобы он проявился все больше и больше у вас.
Так если он уже и так с вами, зачем его призывать?
Знаете, пока для вас это теория.
А?
Пока для вас это теория.
А у вас это уже на практике есть?
Ну, естественно. То есть люди повторяют Махамантру, а они получают практический опыт. Поэтому пока мы с вами просто беседуем о каких-то теоретических вещах. Ну вот, те, у кого есть опыт, говорят вам, возьмите, попробуйте. Тогда вы поймете, в чем разница.
Ну вы же знаете.
Я знаю, я же не могу вам это объяснить, вам нужно свой опыт получить.
А вы не хотите попробовать, человек? Вот мы, а? Вы не хотите попробовать. Мы сколько читаем мантру, а вы сидите и молчите. Мы поем и сидите и
молчите. Но это же не обязательно.
Нет, вы попробуйте, и меньше вопросов будет.
Ну, смотрите, да, это как...
Мне кажется, немножко вопросов. Похоже на принуждение.
Да. Ну, вы знаете столько вопросов, вы попробуйте. Ну, вот блюдо сложно, сложно словами. Это вкусно. А как вкусно? Попробуйте.
Джордж Харрисон написал хорошую фразу. Он сказал, чтобы узнать вкус пудинга, нужно его попробовать.
Просто если вы практикуете, то вы можете объяснить. Ну, то есть, я понимаю, что некоторые вещи, как бы, ну, так часто говорят, нельзя передать.
Как объяснить слепому, что такое солнце? Понимаете? Объяснить духовные вещи тому, кто не имеет духовного опыта, очень сложно. Я могу объяснить, но вы можете не понять.
Хорошо,
не почувствовать.
У меня вот есть другой вопрос. Вы читаете мантры, да? Регулярно, да? И мне кажется, что мои вопросы, как бы у многих, может быть, вызывают какой-то.
Хороший вопрос.
Может быть, насмешку или недоумение, вот, но мне кажется, это более важно, как практический вопрос.
Пожалуйста.
Вот. И какой вот результат того, что вы повторяете мантру? То есть есть же у каждого человека какие-то недостатки, правильно? Как влияет на вас повторение мантры и какие результаты? Какого результата вы достигли? То есть от каких недостатков вы избавились, например? Серьезных, вот, отрицательных качеств какие-то, может быть?
Вот именно это происходит, о чем вы говорите. То есть мантра очищает сердце.
А у вас как?
Я же не буду говорить про себя, что я достиг того-то и того-то.
Потому что вы же должны быть примером, разве не так?
Я же не могу говорить сам о себе.
Характеризовать человека.
Ну нет, ну как, допустим, я вот знаю, что раньше я там, ну, к примеру, там пила чай, сейчас я не пью чай. Ну, это такой легкий пример. Вот. Вы же можете оценить, как бы, что
нет,
вы раньше делали, а что не делали.
Я, конечно, могу оценить. Потому я рекомендую Хари Кришна мантру, потому что у меня есть опыт. Просто никто не скажет вам, что я достиг того-то, того-то и того-то, потому что никогда приятно так о себе говорить не будет. Но происходит именно это, дурные качества уходят, уходит злость, уходит вожделение, уходит гордость, уходит жадность.
У вас ушли, да?
Но это вы решаете.
Почему-то это как бы вызывает смех.
Ну, потому что...
это практический вопрос.
Ну, потому что вайшнавы так не говорят о себе никогда.
Почему?
Потому что очень рискованно с этого уровня.
Ну, разве нехорошо как бы гордиться тем, на победы над собой? Разве плохо гордиться этим?
Ну, просто есть культура смирения, понимаете?
Ну, просто сказать.
Никакой вайшнава.
Я был грязной, жуткой, вот здесь я помылся, посмотрите, как я замечательно.
Нет, ну никто не говорит, что это как бы выставление на показ, что вот посмотрите, какой я там. Вот, а, ну, как сказать, если, как мне кажется, тот, кто выше уровнем, разве он не должен быть примером? И как бы если он будет рассказывать, вот я вот читал мантру, да, читаю, и вот избавился вот от таких-таких-то вот моих там плохих качеств. И люди будут смотреть и как бы вдохновляться.
Ну а вдруг он неправду говорит? Поэтому вы смотрите на качество человека, а не на то, что он говорит о себе.
Когда Ангерман пришел, я вот таких людей в своей жизни не встречаю. Я вижу, что он другой. И я думаю, что это, наверное, из-за Хари Кришна мантры.
Мне кажется,
есть подозрение.
Мне кажется,
я просто не один Вайшнав преданный, да? Вот наш, он сейчас Бриндаван, он как-то давно сказал, что у Ангерман был какой-то друг. И он сказал, как очень сильно Ангермуни изменился. Вот он не будет о себя характеризовать, но другой человек, который его знал раньше, он его характеризовал, что он очень сильно изменился в лучшую сторону.
Я могу сказать, как Иван изменился за эти годы, которые мы знакомы. Будут
видеть. Ну, видите, человек чувствует в себе, там, я вот не очень. Вот. Он может как бы оценить все-таки как-то. Вот. Но я просто, мне кажется, что качество открытости – это хорошее
это
качество.
Это опыт каждого человека.
Разве нет?
Еще со временем, чем больше повторяешь мантру, тем больше в себе еще новые видишь недостатки. То есть это еще открывается больше. И поэтому нет смысла говорить о том, что там ну, что-то ушло. Просто то, что ушло, это ну, такой минимум на самом деле.
А некоторых вещей ты просто не видел. Вот как рыба в воде плавает, она видит где. И ты вот как-то вот, ну не знаю, там вот. На своем примере.
Я
вот
понимаю.
Ругал жену, например, и думал, что так и надо. Вот смотрел туда-сюда, тем ходил в гости, тем, поток все делал. А потом понял, потом только понял, что там нельзя делать.
А можно попросить благословения? Да. У меня просто так зуб мудрости сегодня болит. Я
думала, что я до вас дошла. Можете меня благословить?
Чтобы я всегда соблюдал 4 принципа, 16 кругов. А то у меня с жабой что-то как-то в последнее время.
Ну да, мы пожелаем, но вы это даже
не слышали. Я буду предлагать все.
Арибо! Арибо! Арибо!
А что, наши преданные уже выходят?
Ну, некоторые преданные очень строго соблюдают. Да.
Давайте.
Они в 4 встают 15.
Давайте 4, мы. Нет, наоборот, это уже уходит, а мы хотим же пообщаться с теми, кто уходит.
А мы уже уходим.
А, так вы тогда ваш обед должны назвать, сегодня же самый благоприятный день для этого.
Мы для этого собрались. Вот почему они уходят.
Давайте, давайте, назад, назад. Теоретический спор мы потом продолжим, сейчас пока у нас практика.
Сейчас я приду.
Скажите, это обязательно?
Понимаете, в духовной жизни все очень просто, это практика. То есть она непостижима на уровне ума. То есть то, что сейчас Юля, вы пытаетесь сделать, вы пытаетесь постичь умом, а это невозможно. Инструмент не тот. То есть это то же самое, что линейкой пытаться измерить солнце, например, да? Или при помощи, не знаю, там, термометра измерять температуру на солнце. То есть, в принципе, не тот инструмент. Ум материален. Хотя вам кажется, что вы поменяете логику, но эта логика, она не годится здесь. Она просто не работает в этой сфере. Потому что духовная жизнь связана с познанием трансцендентного, с познанием опыта, выходящего за пределы материального опыта, за пределы мирской логики. Поэтому существует практика. Поэтому любая духовная школа дает вам именно инструмент, как можно выйти и увидеть реально своими глазами и просто почувствовать, получить духовный опыт. Отсюда эти слова, чтобы попробовать вкус пудинга, чтобы понять вкус пудинга, нужно его попробовать, или что, если мы просто ограничиваемся, так сказать, пустыми разговорами, то мы облизываем банку с медом снаружи. Снять крышку, запустить ложку, попробовать, что такое мед. Я могу вам объяснять словами, что такое мед, но пока вы не попробуете, это будут просто слова для вас. Или как слепому объяснить, что такое свет солнца. Можно много таких примеров приводить. То есть, когда у нас какого-то опыта нет, то слова могут дать нам направление, что что-то есть там. Но в конце концов, нужна практика. Вот это мы тут и обучаемся. Мы обучаемся практике. И что касается насилия и ненасилия, есть сострадание. То есть, вайшнавы, они еще и состраданием своим отличаются, и в этом, собственно, их служение Кришне. Ну, тоже простой пример. То есть, когда какие-то дети, они там где-то бегают по краю пропасти, да, то взрослые они берут их и, так сказать, за шкирку и отводят от края пропасти. Дети могут говорить, ну, а мы хотим, то сказать, нет, нет, извини, нельзя. Ну, и много можно привести примеров. Может быть, больной не хочет лечиться, но вроде знает, что ему нужно лечение. Может быть, утопающий, он, так сказать, брыкается руками и ногами, когда его пытаются вытащить. Вот вайшнавы в этом мире – это те, кто реально пытаются помочь тем душам, которые погружены в материальную жизнь. Ты, возможно, сделать насильственным образом, но можно направить свою энергию на желание помочь. Поэтому преданные ходят по улицам, книги распространяют, поэтому преданные храмы строят, поэтому они все эти программы проводят, поэтому открывают вот эти самые намахаты в каждом городе, в каждом районе, чтобы дать людям возможность. Еще раз, заставить невозможно, но сказать, знаешь, для тебя это полезно, пожалуйста, вот для тебя сегодня хорошо было бы дать обед, потому что поможет твоему духовному прогрессу. Вот это то, что находится в наших силах. Еще раз, это желание Кришны. То есть это Кришна хочет позвать к себе все души. Он это через вайшнава делает. Это любовь Кришны, она проецируется через сердце вайшнавов и приходит к людям этого мира. Вот так это работает.
Зачем он хочет позвать к себе?
Он наслаждается этим.
А?
Он наслаждается этим.
Он хочет наслаждаться.
Он хочет наслаждаться. Бог наслаждающийся по своей природе. Именно он-то является наслаждающимся. Мы не можем быть наслаждающимися. Когда мы пытаемся быть наслаждающимися, то мы страдаем от этого. А Бог, он, это его природа быть наслаждающимся. И природа его наслаждения такова, что когда он наслаждается, все наслаждаются. Понимаете? То есть, можно сказать, что он для себя это делает, зовет нас к себе, но когда мы входим в контакт с ним, то мы получаем такое же наслаждение, как он. Это природа души. Это наша суть. То, из чего мы состоим, это блаженство любви. Вот это мы и можем проявить, когда мы в контакт с Кришной приходим. Поэтому фактически он так делает это из сострадания для нашего блага. И поэтому все святые приходят в этот мир и посвящают себя тому, что посвящают людей. Иногда их могут за это гнать, преследовать, да, кого-то могут казнить. Иисуса распяли, например. Это обычная вещь, но все равно они это делают. Из сострадания. Другого мотива нет. Вот это то, чему мы здесь учимся. У вас какие-то еще вопросы есть? Кого-то? Да. Есть? Да, пожалуйста.
У меня, знаете, какой вопрос? Вот несколько раз на Харинаме ко мне подходили просто люди, которые вот смотрели воспевание наше, и спрашивали, кто вы, откуда. И я столкнулась с такой трудностью, что я не знаю, как правильно ответить.
Ответить, кто мы и откуда. Можно по-разному сказать, мы инопланетяне. Кому как будет понятнее. Знаете, у меня был опыт 24 года тому назад. В Новосибирске, в Академгородке, проводил одну из первых харинам с небольшим кружочком первых преданных новосибирских. Мы стояли кружочкой, пели. И когда мы спели, значит, я что-то начал рассказывать, собравшись в толпе, одна женщина подошла ко мне и сказала: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю, в Москве. Она говорит, да, вы живете в Москве, но мы из Индии. Можно сказать, мы из Индии приехали, можно сказать, мы с Луны свалились. Вот. Но это, знаете, мы должны видеть как бы тех людей, то есть что для них будет понятно.
Но если человек ничего, предположим, вообще не знает, то как я была там раньше?
Ну, можно сказать, мы воспеваем святые имена, это наша духовная практика, которая приносит благо всем людям, это то, что рекомендуется в священных писаниях для блага всех людей. Как так ответить? Мы можем обозначиться, да, это там индийская религия, вайшнавизм называется, или там кришнаизм, но это как бы это правда и неправда, потому что суть-то не в религии, не в обозначении, а ну, в том, что собственно, мы делаем. Потому что если мы скажем, это индийская религия, он скажет, ну, а мы же русские, зачем нужна индийская религия? Поэтому лучше всегда говорить о каких-то таких более общих терминах. Говоришь, ну вот это духовный процесс, рекомендованный для нашей эпохи. Воспевание святых имен Бога, это то, что Священное Писание рекомендует как основную духовную практику этого века. Можно сказать, что, знаете, у Бога много имен, и воспевание любого имени очень благоприятно. Имя Кришна означает всепривлекающее, это основное качество Бога, что он привлекает все живые существа. В основном в России хорошо отвечать людям каким-то таким образом, чтобы они чувствовали, что это что-то такое нечастое, не сектантское, да, что это что-то такое универсальное и предназначенное для всех. В принципе, это как раз был подход Шрилы Прабхупады. То есть он уже ехал на Запад именно с таким подходом. Он говорил, что я привез вам духовную науку. Он знал, что современные люди западные, они ценят именно научное знание. Поэтому даже переводы Шримад Бхагавата, если посмотреть, там часто переводят, там научные круги пришли к заключению, да? В научных кругах считается, чтобы вот этот момент подчеркнуть, что это не какой-то изм, да, не какая-то очередная религия, что это объективное научное знание, просто знание о душе. Есть замечательная история на этот счет. Шрила Прабхупада прилетает в один американский аэропорт, и к нему подбегает корреспондент, ну, как часто в Америке такие корреспонденты, люди поверхностные, и говорит: «Эй, с вами, скажите, а чем вы отличаетесь от всех остальных буддистов?» И поворачивается к нему. Говорит: «Нас не интересует буддизм и никакие другие измы. Мы обучаем истине. И если вы искренне, вы примете ее». Выходит. Хорошо, что мы так это видели. Да, то есть это, да, это объективное научное знание души, которое просто у нас есть к этому доступ, и мы можем поделиться им.
Я что-то в этот раз так расстроилась, я в контактах выложила много изображений Кришны с Радхой. И у меня, значит, девочка со мной работает, и она, ну, посмотрела фотографии и говорит: «Ой, можно тебя подозвать?» Ну, я говорю: «Ну...» И она говорит: «Я вот хочу спросить, вот почему, говорит, он черный?» Она так говорит: «Я хочу знать, почему он черный?» Они что-то так растерялись, я думаю, ну, чтобы как бы сейчас совсем они не оттолкнулись, как бы, чтобы не подумали там какой-то. Я начала мысленно молиться, думаю: «Ну, Господи, ну что же мне ответить-то, Кришна, что надо?» И мне просто, я так вот просто тихо стояла и сказала: «Так говорят священные писания». Мне просто больше нечего.
Это правильный ответ. И больше того, если посмотреть философски, то любой вопрос «почему» по отношению к Богу не имеет смысла. У него нет причины. В материальном мире все имеют какую-то причину, а Бог в принципе причины не имеет. Он такой, потому что он такой. Он причина всего, у него нет причины. Но на самом деле он не черный. То есть черный у людей как-то сыграет с какими-то ассоциациями негативными. Он же цвета грозового облака, очень красивый цвет, да? То есть он такой истинный, такой, как сказать, голубовато такой, голубовато-сероватый. Очень, очень красивые. Вообще этот цвет он материальный, да, то есть фактически он не имеет материального аналога. Опять же, можно видеть такой духовный зрение, на самом деле цвета. Просто некое подобие.
Скажите, пожалуйста, нет! Нет! Четвертый принцип, да? И то, что Кришна с Радхой не в, как бы, отношениях, не в супружеских. То есть получается, у них незаконные отношения.
Ну вот опять видите пример вопроса на уровне материального ума.
Ну как, это же просто факты.
Это ой, факты, нет, это не факт.
Неправильный факт.
Я просто недавно прочитала про этот факт.
Он же должен быть примером, почему.
Смотрите,
Бог никому не
Кришна
должен.
Еще не должен.
Бог никому не должен. Давайте начнем, ну, как, с основополагающих вещей. Бог сидит и наслаждается, и все. Больше ничего.
Если Бог совершенен, да, то почему? То есть, как бы люди смотрят, ага, у Бога вот такие отношения. Они должны стремиться к таким же отношениям, но они, как бы, получаются незаконные. Почему же.
Смотрите, Юля, это опять некий вывод на уровне вашего ума. То есть делать некое предположение, потом делать заключение при помощи какой-то логики, которая существует у вас. Но есть же другая логика, да, поэтому мы приходим, чтобы слушать. Слушать мудрецов, слушать тех, кто знает. Все очень просто, что все, что касается Кришны, духовный уровень, не имеет ничего общего с материальным, не имеет ничего общего с регулирующим принципом, не имеет ничего общего с мирской нравственностью и так далее. Это отношение души и Бога. Понимаете? И вообще все это понятие, то, что есть там, что Кришна он юноша, там эти души, они девушки, это элемент духовной реальности, это совсем не то, что в материальном мире. Это опять невозможно мирской логикой понять, это можно через медитацию понять, через духовный опыт, что это на самом деле означает. Это возвышенные темы, то есть отношения Кришны и Радхи, это определенная раса, это самая высокая раса. И самая высокая раса, это есть вот такая любовь в разлуке, да, то есть любовь с препятствиями, любовь не в браке. Я могу вам привести одну аналогию, которая, может быть, позволит это понять, а может и не позволит, но, по крайней мере, ее можно привести. И смотрите, в материальном мире есть литература, романы, поэзия, да, описывающая любовные отношения между мужчинами и женщинами. И какая литература, какие романы или поэмы, они самые сладкие? Там, где описываются отношения не в браке, да? То есть не назовете ни одного романа или поэмы, где бы описывались отношения мужа и жены. Нет таких, да? То есть вся литература, привлекающая внимание людей, там обязательно что-то описывается, отношения между возлюбленными, которые не стоят в браке. Ромео и Джульетта, Юнона и Авось, и так далее, и так далее. Все, что вы вспомните. Почему? Потому что там есть трасса, там есть какой-то такой вкус особенно терпкий, щемящий. Когда люди поженились, все, на этом все раз и заканчивается, да? И стали они жить, поживать, добра наживать. Ничего интересного дальше. Любая сказка, это уже неинтересно. Любая сказка заканчивается этой фразой, да? То есть стали жить, поживать и добра наживать. А до этого сюжет, там разлука, там, как сказать, надо спасать, там возлюбленные, да, вот это интересно. В этом есть даже в материальном мире. А материальный мир не что иное, как отражение духовного мира. Поэтому, поскольку Кришна наслаждающийся, то высшее наслаждение приходит, ну, приносит такие отношения, в которых есть разлука, есть препятствия, есть что-то, что нужно преодолевать, чтобы встретиться. Вот можно привести такое объяснение.
А, то есть он, ну, как бы есть просто понятие, я читала, да, ну, слушала об этом, что вот, ну, вот есть любовь, есть влюбленность. Вот влюбленность, цель влюбленности — это наслаждаться. А любовь — это как бы она связана с долгом, как раз это супружеские отношения.
Все правильно? Правильно. Но это в материальном мире.
А что, а там все перевернуто,
да.
И
материальный мир — это отражение духовного мира. Поэтому то, что наиболее высокое там, появляется наиболее низким здесь. Это как, вы представьте, дерево отражается в воде. Верхушка дерева, она самая высокая, а в воде она будет находиться внизу. Поэтому те отношения, которые в материальном мире считаются греховными, в духовном мире являются наиболее возвышенными.
Можно вопрос? Вот, у меня в последнее время часто ко мне стали подходить эти, как, ну, вот, которые распространяют свидетели Иеговы. И мне все время не нравится, как я отвечаю. Я то говорю, нет, спасибо, не надо, то и какую-нибудь муру начинаю вробить. И вот как вот ответить? Вот, ну, они говорят, вот, и начинают проповедовать. Мне как, в ответ проповедовать? Или что мне делать? Или говорить, да, я верю в Бога просто, ну, как бы, вот как, или нейтрально, вот как относиться? Просто я вот, ну, мне несколько раз уже подходили, я думаю, может быть, это как-то мне надо научиться общаться с людьми такими.
С любовью. Общаться. Ну, вряд ли можете им проповедовать, потому что они уже в своих темах очень плотно, да? То есть в том, как они это понимают.
Просто если я начинаю там сильно уже как бы доброжелательно, они присаживаются там на уши конкретно. И я уже ничего не могу сделать с ними.
Ну, все-таки у меня другая религия, и все. Этот разговор был закончен.
Нужно из этого извлекать какой-то опыт.
Ну и да,
вот,
да.
Уже стали чаще подходить, чем раньше.
Ну, а понятно, они видят, что человек хороший.
Нет, так я и подумал, я говорю, почему вы мне на уши садитесь? Ну, только нормальными словами. Когда они уже полчаса не уходят, и стоят у меня там под дверью. Я говорю, поймите, что я просто тоже верю в Бога. Вот. И мы друг другу сейчас не будем друг друга переубеждать. Просто давайте разойдемся, вот, друзья. И в конце говорю, давайте зайдемте ко мне, попьем чаю. Они вот такие уже глаза, нет, не надо.
Хорошо, у нас осталось всего несколько минут, я, может быть, хотя бы что-то такое более важное для вас сказать. То есть не такие частные вещи. Были сегодня важные вопросы вот по поводу вайшнава аппарата, да, по поводу критики преданных. И вот это очень важный момент, что иногда мы видим преданного, который давно в сознании Кришны, да, и который разочаровался, неуспешен. Вот это давайте мы обсудим, потому что мы хотим, чтобы все были успешными. Да? То есть мы, собственно, для этого-то бхакти-вриксу и затеваем, чтобы с самого начала преданные получали должное образование и могли понять, как успешно пройти по этому пути. Потому что можно пройти и неуспешно. То есть никакой гарантии тут нет. Милость есть, но человек еще требуется делать все правильно. Путь духовного восхождения, он подобен восхождению в гору, да, и тут же можно и сорваться, можно упасть. Поэтому какие параметры или что поможет нам быть успешными? Вот, чтобы сейчас мы запомнили это, чтобы у нас на всю жизнь это осталось. То есть что будет гарантировать, по крайней мере, сделать более вероятным наш успех? То есть первое — это общество преданных, да? Мы никогда не должны оставаться сами по себе в духовной жизни. Потому что когда мы остаемся сами по себе, мы своим умом остаемся. И ум начнет нам выдавать какие-то, так сказать, самые странные вещи. То есть духовное знание всегда приобретается в процессе сатсанги, общения с преданными, не общения с своим умом. Да? Нужно общество преданных. Это первое. Причем общество преданных, ну, некое правильное общество преданных, то есть не то, что мы пришли просто на программу, где тысяча человек. То есть это хорошо, что мы приходим на программу, где тысяча человек, но там нету личностного общения. Да? То есть это хорошо, это может вдохновить, но нам нужно еще и более личностное общение. То есть нужна маленькая группа сатсанга, где можем сердце открыть, да, поделиться нашими вопросами, сомнениями, получить конкретную помощь, поддержку. Это должна быть именно организованная группа, то есть где, ну, идет какое-то серьезное обсуждение, обучение. Здесь не просто мы собрались там поболтать о жизни, да, поговорить о нашем бизнесе с преданными. Вот это вот такое общение не сработает. То есть нужна именно некая организованная духовная группа, где есть именно систематическое обучение, систематическое духовное общение. Для этого мы все эти наши бхактиврикши и намахаты открываем, чтобы помочь преданным. Это первое. Да? То есть, и это нужно на протяжении всей жизни. То есть даже когда вы там закончите бхактиврикши, пройдете полтора года, значит, вы теперь все уже знаете. Да? То есть мы должны быть в той ситуации, что, например, всей жизни у нас есть вот такое же общение с преданными. Поэтому мы сейчас подчеркиваем, что когда мы заканчиваем бхактиврикши, то группа не должна распадаться все равно. Мы называем бхактиврикши второго уровня, третьего уровня, четвертого уровня. То есть общение должно остаться. Может быть, после первого цикла бхактиврикши уже откроют свои бхактиврикши, это хорошо. Но все нужно оставаться частью команды. То есть еще раз, в одиночку пройти практически невозможно. Это то же самое, что в гору идти в одиночку, да? Поскользнулся и все, и полетел. То есть никто тебя не подстрахует. В горы в связке нужно идти, понимаете, в связке. С теми, кто будет стандартно держать. Тех, кто не отпустит вас. Вот это духовная группа. Должен быть наставник. Да, то есть кто-то, ну, с кем вы можете общаться, кому можете открывать сердце и принимать. То есть чьи советы вы принимаете, вот это очень важно. То есть роль гуру или наставника в том, что вы принимаете его руководство. Да? То есть вы не скажете, нет, я не согласен, там, я думаю иначе. Мы должны быть открыты к получению духовного руководства. Ну, в принципе, и лидер бхактиврикши может быть до какой-то степени нашим наставником, но бхактиврикши наш многоуровневый, мы специально так его устраиваем, да, то есть там есть там более опытные преданные, которые находятся на более высоких ступенчиках, и они также могут нам помогать. Такие отношения нужно развивать сознательным образом. То есть всегда должен быть кто-то, к кому можем прийти и поделиться тем, что у нас на душе, нашими сомнениями, нашими проблемами, и должны быть готовы принимать то, что он скажет. Это вот ученическая позиция. Как Арджуна говорит Бхагавад-гите: Кришна, теперь я твой ученик, вручаю тебе свою душу. Нужно уметь быть учеником, да, то есть ученик тот, кто принимает. Как говорит Бхагавад-гита, он смиренно слушает и служит, исполняет. Это не слепое подчинение, это разумное подчинение должно быть, но подчинение должно быть, иначе мы сами не вылетим из болота, да, то есть должен быть кто-то, кто протягивает на руку. Для этого мы принимаем нашего дикшигуру, это самое важное в нашей жизни, но в реальной ситуации с дикшигуру может быть общения не так много, да, потому что все дикшигуры, сколько там, у каждого по 1000 учеников, и скорее это некий такой идеал в нашей жизни, да, то мы принимаем наставление, но личного общения может быть не так много в отношениях с ним, поэтому нужно еще общение вот здесь, вот рядышком, вайшнавское общение в наших группах. Это второй очень важный момент, который необходим для нашего духовного выживания. И третий момент, это да, что мы никогда не должны критиковать вайшнава, что бы ни случилось. Это очень опасная позиция. Это примерно то, о чем Иисус говорил своим ученикам: не судите, да не судимы будете. Да? Кто ты такой, что осуждаешь брата своего? Это вот техника духовной безопасности в том, что мы не критикуем и не осуждаем. Кришна разберется, если кто-то что-то делает неправильно, Кришна это не оставит, он поправит любого. Но мы, то есть это не наше дело, это не наша обязанность.
А как он поправит?
Ну, подстраивает разные ситуации. То есть человек, который поступает неправильно, обязательно споткнется, он почувствует какую-то боль.
А это может быть через других людей?
Это может быть через других людей, но еще раз, это не должно быть нашей позиции, то, что мы вот кого-то критикуем, потому что обычно это просто проявление нашего высокомерия. Я же говорил, что если мы это из страдания делаем, можем кому-то помочь. Но это происходит, у нас с ним такие отношения, что он от нас это примет. То есть это по отношению к ученику можно так действовать. Если у меня есть ученик, я знаю, что он от меня примет все, что я ему скажу, я могу говорить ему правду матку, так сказать, по полной программе. Это моя обязанность по отношению к нему.
А разве...
Но это тогда, когда он готов это принять. А если он не готов принять, то тогда это только будет провоцировать конфликт. Но еще раз, частая критика, она основана не на этом, не на нашем желании помочь, а на нашей гордости на самом деле. 99% случаев критика – это следствие вот этого такого подсознательного желания, конечно, что я лучше. Они вот все такие, а я вот такой. Вот такая критика, она никому не поможет, но нам она, для нас она будет, будет очень вредной. И еще раз, особенность, если критика направлена на возвышенных преданных, на святых, на духовных учителей, тогда это просто смертельно опасно, потому что Кришна на самом деле этого не любит. Да? То есть Кришна, он же личность, ему какие-то вещи нравятся, какие-то вещи не нравятся. Когда оскорбляют тех, кого он любит сильно, да, то есть тех, кто ему дороги, это ему не нравится. И что происходит с таким человеком, который совершает такую критику, особенно в адрес возвышенных преданных, он вкус теряет. Я много раз видел в своей жизни. То есть человек берет четко, все, не хочу повторять. Это значит, были какие-то оскорбления. Именно то, что вы рассказали, да? Вы послушали уж критику, да, все, уже вы потеряли вкус. Это реально опасная вещь.
Можно вопрос? Образная критика, ну, как бы, прозвучала или в уме практиковала, это тоже оскорбление считается?
Ну, говорится, что в Кали-Югу критика в уме не засчитывается. Вообще оскорбление в уме, что иначе мы бы все у нас было тяжелое положение, потому что в уме может что угодно возникать.
Какого уровня преданных, даже если низкого, ну, как простого преданного, там, начинающего слышать критику, это тоже влияет?
Ну, чем выше уровень преданного, тем это опаснее, скажем так. Но лучше просто обезопасить себя вообще, в принципе, в такие ситуации не впадать. Говорить, что я не собираюсь с вами обсуждать, сказать, ничьи качества, извините, мне это не интересно. Вот это правильная позиция должна. Просто разворачиваться и уходить.
Можно. Ага. Я просто недавно, ну, в движении сознания Кришны, я как бы пришел из-за лекции Нараяна Прабху. Вот. А недавно я узнал, что лет 5, в 2005 году, он как бы ушел из ИСКОНа. Ну, его, ну, сначала дали год, я так понял, как я понял, да, отдохнуть, ну, а потом он просто не пришел, не вернулся. Вот, и один прабу, один из махараджей исконовских, он сказал, что его лекции лучше не слушать.
Его проповеднические лекции, они эффективны. То есть он много людей привел своим проповедническим лекциям в сознание Кришны, и до сих пор они по интернету ходят, их уже становятся преданными. Но других лекций его не нужно слушать. То есть на самом деле он шел, потому что он совершал оскорбление. Я хорошо его знаю. То есть он был сильный проповедник, но в отношении с другими он все очень высокомерно держался. Он реально много оскорблений при этом совершал. Поэтому он ушел.
А, то есть те лекции, которые они нормальные.
Проповеднически они работают, потому что это просто проповедь. Да. Но то, что он для преданных читал, там иногда такие вещи говорит, которые лучше не слушать.
Угу. Понял, спасибо.
Неуважительные. Хорошо, есть еще какие-то вопросы? А может вам какую-то книжку? Я сейчас-то буду заканчивать уже. Давайте мы сделаем две вещи. Мы сейчас соберем оставшиеся обеты с тем, у тех, кто хочет их дать. И вот потом.